В эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали, 9 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Бедзина Иванишвили вкладывает деньги в новый телевизионный канал. За отставками в самопровозглашенной республике Южная Осетия последовали назначения. В рубрике «Гость недели» на волнах радио «Эхо Кавказа» иеродиакон Давид Сарсаня. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии представит Любовь Бамматова.
В главных новостях: в Сирии продолжаются массовые акции протеста против режима президента Башара Асада. Власти Сирии обвинили банды террористов в гибели французского журналиста. Журналисты Таджикистана требуют от правоохранительных органов России тщательного расследования нападения в Москве на своего коллегу Дададжона Атаулоева. В Сирии продолжаются массовые акции протеста против режима президента Башара Асада. По данным правозащитников, силами безопасности убит демонстрант в городе Идлиб на северо-западе страны. Акции прошли также в ряде районов Дамаска и в Латакии. Ранее в пятницу сирийские активисты призвали к массовым демонстрациям в поддержку вооруженных повстанцев, борющихся с правительственными силами. Так называемая «Свободная сирийская армия», сформированная из перешедших на сторону оппозиции военнослужащих, насчитывает до 40 тысяч бойцов. Власти Сирии обвинили банды террористов в гибели в среду при обстреле в городе Хомс французского журналиста. Сирийское министерство внутренних дел пообещало сделать все возможное для того, чтобы виновные в убийстве были наказаны. Французский тележурналист Жиль Жакье стал одной из жертв минометного обстрела проправительственного митинга в Хомсе. Всего погибли 8 человек, 25 были ранены. Представители сирийской оппозиции, однако, заявили, что обстрел был организован правительственными силами, которые пытаются свалить вину на своих противников. Верховный представитель ЕС по внешней политике Кэтрин Эштон в четверг резко осудила убийство журналиста и подчеркнула, что ответственность за безопасность сотрудников СМИ в Сирии лежит на властях страны. Прокуратура Парижа заявила о начале предварительного расследования обстоятельств гибели журналиста. В Литве сегодня отмечают День защитника свободы, очередную годовщину январских событий 1991 года в Вильнюсе, рассказывает Ирина Петерс.
Расследование дела 13 января тянется больше 20 лет. В те январские дни 91 года, когда советская армия брала штурмом Вильнюсскую телебашню и здание литовского радио и телевидения, погибли 14, пострадали более 800 безоружных людей. В этом деле 23 подозреваемых в военных преступлениях. Из них 21 человек – граждане России, двое – Белоруссии. Ни Москва, ни Минск не выдают их Литве и отказываются сотрудничать в юридической плоскости. Недавно Генпрокуратура Литвы сообщила. Россия отказала литовским прокурорам. На этот раз в просьбе опросить бывшего главу СССР Михаила Горбачева. По словам прокуроров, их российские коллеги сослались на установку Конвенции Совета Европы 1959 года, согласно которой помощь не предоставляется, если это может повредить существенным интересам страны, получившей заявку. В этой связи литовский премьер Андрюс Кубилюс заявил: «Видимо, ответы по делу о 13 января мы получим после того, как изменится политическая ситуация в России». Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Эхо Кавказа. Новости. Таджикский оппозиционер, журналист Дададжон Атаулоев, раненый в результате нападения, прооперирован. Его жизнь вне опасности, сообщает Интерфакс со ссылкой на медиков. Рассказывает Вадим Дубнов.
По данным следствия, вечером 12 января Дададжону Атаулоеву позвонил неизвестный и предложил встретиться в ресторане «Виаджо». По рассказам очевидцев, в ожидании встречи Дададжон несколько раз вставал из-за стола, чтобы поприветствовать знакомых, которые в это время находились в ресторане. Спустя некоторое время неизвестный подошел к Атаулоеву и дважды ударил его ножом в живот. Характер ранения наводит специалист на подозрение о том, что нападавший действовал профессионально. Ударив Атаулоеву ножом в живот, он рванул ножом вверх в направлении сердца. В отделении хирургии Института скорой помощи имени Склифосовского Атаулоеву была сделана срочная операция, которая, судя по всему, прошла успешно. Тем временем друзья Тавулоева намерены установить у места лечения Тавулоева круглосуточную охрану. Вадим Дубнов, Радио Свобода, Москва.
Премьер-министр Японии Йосихико Нода дистанцировался от позиции министра финансов Адзюна Адзуми по вопросу о санкциях против Ирана. Вчера после переговоров в Токио с министром финансов США Тимоти Гайтнером Адзуми заявил, что его страна, присоединяясь к американской позиции по ядерной программе Тегерана, сократит импорт иранской нефти. Сегодня глава японского правительства заявил, что это было личное мнение Адзуми, и кабинет намерен обсудить этот вопрос с деловыми кругами. Схожее мнение высказал министр иностранных дел Кэйтира Гемба. Норвежскому террористу Андресу Брейвику проведут повторную психиатрическую экспертизу, передает корреспондент Радио Свобода Скандинавии Сергей Джанян.
Норвежский окружной суд назначил повторную психиатрическую экспертизу Андреса Беринга Брейвика, совершившего двойной теракт в Осло и на острове Утоя, в результате которого погибло 77 человек. В конце ноября 2011 года норвежские судебные эксперты заявили, что в момент совершения преступления террорист был невменяем, поскольку он страдает заболеванием параноидально-шизофренического характера. Однако два месяца спустя группа в составе трех норвежских психологов и одного психиатра, обследовавших Брейвика в тюрьме, вынесла заключение, что он не является ни психопатом, ни шизофреником. Новая экспертиза нужна для того, чтобы рассеять все сомнения по поводу результата первого заключения, которое многие считают ошибочным. Заявила судья окружного суда Осло Венча Элизабет Арнзен. Сам Андрес Брейвик также считает свой диагноз неправильным и требует, чтобы его обследовали психиатры из Японии, считающиеся признанными авторитетами в своей области. Сергей Джанян из Скандинавии, специально для Радио Свобода.
На северо-востоке Нигерии группа вооруженных людей убила двух человек, подожгла мечеть и несколько домов. Нападение произошло минувшей ночью в деревне, населенной преимущественно мусульманами. Последние недели в результате нападений, в частности на христианские храмы, погибли более 30 человек, и сотни людей покинули свои дома на северо-востоке Нигерии.
Новости представила Любовь Бамматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. В ближайшее время семья Иванишвили намерена профинансировать создание нового телеканала в Грузии. Уже оформлен соответствующий контракт с владельцем лицензии на вещание. Сторонники бизнесмена надеются, что это поможет Иванишвили в проведении предвыборной кампании. Тему продолжит наш тбилисский корреспондент Олеся Вартанян.
У телеканала пока нет названия, неизвестно также, кто там будет работать. Владелец канала Илья Кикабидзе сообщил, что детали все еще прорабатываются, но абсолютно уверен в том, что телеканал выйдет в эфир в ближайшее время.
Новый канал будет транслировать передачи в Тбилиси. Его смогут подключить к своей сети вещания все столичные и региональные компании кабельного телевидения. Мы собираемся вещать и через спутник. Если вся эта программа будет выполнена, очень большая аудитория получит доступ к этому каналу.
Говорит Илья Кикабидзе. В начале декабря Кикабидзе получил лицензию на вещание для нового канала. Он ждал этого больше трех лет. Первоначально она предназначалась для оппозиционного телеканала «Маэстро», долгое время не имевшего права на трансляцию информационно-аналитических передач. Несмотря на то, что в 2009 году проблема с «Маэстро» разрешилась, Кикабидзе не стал отзывать заявку на лицензию и продолжал ожидать ответа.
Честно говоря, то, что мне выдали лицензию, не было для меня неожиданностью, так как этого от властей требовали международные организации. Мы со своей стороны держали эти организации в курсе, чтобы они знали, как продвигается процесс предоставления нам лицензии.
Сказал Кикабидзе. В данный момент он директор «Маэстро», но в ближайшее время собирается покинуть свое кресло, чтобы полностью посвятить свое время и силы новому каналу. Кикабидзе обещает, что его уход не помешает «Маэстро» продолжить вещание в прежнем формате. Переговоры с Иванишвили, по его словам, начались почти сразу после того, как он получил лицензию на вещание. В середине декабря Кикабидзе оформил договор с компанией жены бизнесмена Екатерины Хведелидзе, которая буквально на днях Черняк заявила о намерении создать политическую партию и баллотироваться в парламент. О желании вложить деньги в местный телеканал Иванишвили сообщил в самом первом публичном обращении в октябре прошлого года, когда заявил о начале борьбы за власть в стране. Тогда он был готов приобрести любой из существующих оппозиционных каналов Грузии. Спикер Иванишвили Нона Кандиашвили подчеркнула, что бизнесмен не стал владельцем нового канала, а взял его в управление на один год. По окончании этого срока, по ее словам, бизнесмен намерен вернуть канал в управление Илье Кикабидзе.
Я очень надеюсь, что все получится, и, наверное, с трудностями, потому что все, к сожалению, происходит с трудностями, когда идет борьба. Но в итоге обязательно все получится, и канал обязательно выйдет в эфир, и выйдет таким, какой его ждут, какой необходим в этой стране сегодня.
Сказала Кандиашвили. Она утверждает, что Иванишвили и его сторонники не станут вмешиваться в редакционную политику канала, однако признает, что ресурсы нового телеканала будут использованы для победы Иванишвили в парламентских выборах, назначенных на осень следующего года.
Я уверена, что это будет свободный телеканал, а все остальное оценят зрители, что самое главное. Я думаю, что на канал придут люди, которые, те журналисты, которые хотят и будут независимыми.
Сказала Кандиашвили. Она пообещала, что в ближайшее время будет открыта информация о политическом и творческом профилях телеканала. Весь процесс будет прозрачным и соответствующим закону, обещают сторонники Иванишвили. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Сегодня исполняющий обязанности президента самопровозглашенной республики Южная Осетия Вадим Бровцев подписал указ о назначении Джемала Джиккаева на должность госсоветника президента по социальным вопросам. Вчера с этой должности был уволен Нукзар Габараев. О том, что означает эта перестановка, материал нашего корреспондента из Цхинвали Зарины Сынакоевой.
Это назначение привлекло внимание в первую очередь потому, что Джемал Джиккаев является одним из ближайших соратников Аллы Джиоевой, а значит, его назначение можно считать выполнением одного из пунктов соглашения между оппозицией и властью в декабре прошлого года. Но Джиккаев напоминает, что в соглашении речь идет о должности заместителя председателя правительства. Соответственно, его трудоустройство никак не связано с соглашением. Уже сегодня Джиккаев отправился с рабочей поездкой в районы республики, поэтому мне удалось связаться с ним только по телефону. Новоназначенный советник сообщил, что предложение поступило непосредственно от исполняющего обязанности президента Вадима Бровцева, который сообщил, что высоко ценит понимание Джиккаевым нужд республики. Конкретно, говорит Джиккаев, речь шла о необходимости обеспечить немедленный ремонт городских дорог. Кроме этого, советник будет отвечать и за решение социальных проблем населения.
Я знаю все долгие такие плохие места, которые у нас есть. Я знаю тех людей, которые в палатках живут до сих пор. Я хочу разобраться, черт возьми, с этих фондов хотя бы, которые были там, и которые эти деньги были. Ну, если это будет возможность. Я хочу помочь всем этим людям, которые вот сегодня не то что нуждаются, но находятся в очень плачевном состоянии. Вот он мне вот об этом и просит, что вы знаете... Местных людей. Помогите мне в этом. Не ставьте рядом со мной.
Причем, по мнению Джиккаева, необходимые меры нужно принимать без промедления. Так, проблема с дорогами в городе должна быть решена до лета, чтобы жителям не приходилось опять дышать пылью. Экс-кандидат в президенты республики Вадим Схавребов говорит, что такое сотрудничество оппозиции с властью, есть риск, что первое может потерять голоса протестного электората. Ведь не секрет, что решающую роль на предыдущих выборах сыграло именно протестное голосование.
Мои прогнозы оправдываются. Если один из представителей оппозиции сегодня пошел на работу правительства, есть информация, что и другим делают предложения там разного рода должности. Это говорит о том, что протестное голосование спадет. Я не пойму вот таких моментов, да, вот когда ты оппозиционер, тебе дают тут же должность, и ты становишься не оппозиционером, да? Я так понимаю. Ну, так не бывает.
Стратегия, избранная новым руководством республики, имеет своей целью погасить оппозиционное настроение в обществе. Если удастся достичь результатов на этом пути, на выборы в марте народ пойдет с холодной головой, а не подстегиваемый эмоциями, говорит Схавребов. А значит, и оппозиционным кандидатам будет намного труднее убедить избирателей отдать им свой голос. Зарина Санакоева, специально для Эхо Кавказа, Цхинвал.
Продолжаем тему. Масштабные кадровые перестановки в правительстве, которые производит исполняющий обязанности президента самопровозглашенной Южной Осетии Вадим Бровцев, московское экспертное сообщество воспринимает как часть плана Кремля по подготовке к предстоящим в марте повторным президентским выборам. По мнению аналитиков, Москва не может себе позволить повторение декабрьского сценария, рассказывает Мурат Гукимухов.
Московский политолог Алексей Ващенко связывает перестановки в правительстве Бровцева с предстоящими выборами президента Южной Осетии. Таким образом, считает эксперт, Кремль старается максимально ослабить влияние команды экс-президента Эдуарда Кокойты, которую Москва считает виновной в политическом кризисе и в услугах которой она больше не нуждается, говорит Алексей Ващенко.
Кремлю ничего не остается делать, как давать добро на зачистку политического поля. Там очень сильные перестановки в Совете Безопасности, он сокращен вдвое. Сторонники Кокойты, его родственники, их сейчас, в принципе, отодвигают от власти, потому что они так или иначе уже на ситуацию в лучшую сторону для Кремля повлиять не могут. Причем это делается корректно именно с учетом и мнения Аллы Джоевой, и при проведении с ней консультаций. Консультации с Аллой Джоевой проводит исполняющий обязанности президента Южной Осетии Бровцев. Ясно, что Бровцев фигура не самостоятельная, подчиненная Кремлю и спецслужбам, и поэтому он, естественно, выполняет только то, что ему говорят.
По вашему мнению, с кем в Южной Осетии будет проводить консультации Кремль для подбора следующего кандидата? Вы считаете, что Алла Джоева входит в число лиц, с которыми Кремль консультируется, как с возможным кандидатом или как представителем значимой группы влияния?
Ясно, что Алла Джоева, она так или иначе будет опять лидером. Но там есть один момент. Суд постановил, что она не имеет права выдвигаться, а в соглашении, которое было подписано, она имеет право выдвигаться. И вот здесь вот момент очень острый. С другой стороны, часть соглашений, которые были подписаны между Аллой Джоевой и Кокойты с участием Кремля, они уже несколько нарушены. Если Джоеву не допустят к выборам, то это однозначно. Сторонники выйдут на улицу, и тогда вообще никаких выборов не будет. И поэтому сейчас вот основная задача – это сбить вот этот накал и не допустить повторения вот этой конфронтации.
По мнению эксперта Центра по изучению постсоветского пространства Александра Караваева, в оценках действий Кремля в Южной Осетии не стоит уж слишком напрягаться в поиске логических объяснений.
Тут же надо еще исходить из того, что Москва по-прежнему воспринимает Южную Осетию как некую такую территорию, на которой можно ставить любые эксперименты. И если они проваливаются, то, ну, мы поставим следующий эксперимент.
То есть стратегия может быть любой, от поиска варяга осетинской национальности до выдвижения кандидата из числа министров вновь созданного правительства, которого попытаются раскрутить за оставшееся до выборов время. По примеру того же Анатолия Бибилова, но с некими стратегическими новшествами. Но все же, по мнению Александра Караваева, можно было бы извлечь уроки из прошлых ошибок и предложить южным осетинам более приемлемые методы разрешения кризиса власти.
Я думаю, что поиск может вести, если не конкретного человека, то на группу, вокруг которой можно было бы выстроить власть новую. Второй нормальный демократический способ – это провести такой смотр всего спектра сил, которые каким-либо образом о себе заявили, которые были слышны в Южной Осетии. Привлечь их в Москву для обсуждения, может быть, даже в закрытом формате приемлемого консенсусного кандидата.
Это был эксперт Центра по изучению постсоветского пространства Александр Караваев. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Сегодня на официальном сайте Константинопольского патриархата, появилась новость о состоявшейся встрече патриарха Варфоломея с архимандритом Дорофеем Дбар и другими членами абхазской делегации. Новость об этой встрече в начале недели вызвала осторожную и весьма сдержанную реакцию грузинской патриархии. В свою очередь, представители Русской Православной Церкви были куда более жесткими в своих оценках этого визита. Так, заместитель председателя отдела внешних церковных связей Московского патриарха Архата, протоиерей Николай Балашов назвал священников Священной Митрополии Абхазии раскольниками и сказал, что Константинопольский патриархат не вправе решать абхазский вопрос. С еще более резким заявлением выступил священник Виссарион Аплея. Он сказал, что его правящим архиереем является патриарх Кирилл и на его стороне все православные люди Абхазии. Все эти заявления мы решили обсудить в рубрике «Гость недели» с одним из членов Совета Священной Митрополии Абхазии и радиа Аканом Давидом Сарсания.
Гость недели. Отец Давид, вот визит абхазской делегации к Константинопольскому патриарху вызвал такую достаточно бурную реакцию в российском экспертном сообществе, и ряд представителей церкви в каких-то средствах массовой информации очень резко отреагировали на этот визит. Вы могли бы прокомментировать вот эту реакцию?
Да, конечно. Вот я знаю, что протоиерей Николай Балашов, который является заместителем председателя отдела внешнецерковных связей Московского патриархата, он уже вчера заявил позицию Русской Православной Церкви в отношении встречи духовенства Священной Митрополии Абхазии со Святейшим Патриархом Константинопольским Варфоломеем. Более того, это заявление, которое появилось на сайте Интерфакс Религия, потом было переведено на греческий язык и появилось на сайте Ромфеа, уже на греческом языке. Я могу сказать, что отец Николай Балашов и те люди, которые пристально следят за событиями, которые развиваются в церковной жизни Абхазии, они очень заинтересованы в том, чтобы именно их позиция была освещаема со всех сторон. Что же касается позиции нашей Священной Митрополии Абхазии, то информационное поле российское в этом отношении, церковное, да, оно работает односторонне, потому что нас цитирует такой сайт, как портал credo.ru, вот, а все остальные церковные сайты или освещающие религиозную жизнь российские, они как бы не особо хотят и не особо желают приводить нашу точку зрения. Я могу сказать, что позиция отца Николая Балашова, которую он вчера высказал, она нам, конечно, совершенно понятна. Просто, видите ли, в общем, то, что происходит сегодня и в Абхазии, это является следствием в целом политики отдела внешнецерковных связей Московского патриархата.
Отец Давид, считаю, что... а в чем, собственно, эта политика состоит? Что хочет Москва?
Я хочу сказать, что мы уважаем благочестие русского православного народа. Но политика отдела внешнецерковных связей, она не является той, которая бы способствовала укреплению христианства вообще на Кавказе. Отношение отца Николая Балашова к церковным проблемам Абхазии и руководимым им в свое время секретариатом по межправославным связям всегда было таким. Для них крайне неприятным было какое-либо, так сказать, оживление ситуации или попытка выхода из сложившейся вот этой критической ситуации, которая происходит в жизни Абхазии. Им нужно было всегда, чтобы эта ситуация была заморожена, чтобы она находилась в вакууме, и никакого выхода из нее не было. Так следует, мне кажется, понимать из их позиций. И когда сегодня появляется такое оживление, они не готовы к тем инициативам, которые происходят с нашей стороны.
Вы наверняка читали интервью отца Виссариона, собственно, где он комментирует ваш визит к Константинопольскому патриарху. Вы могли бы ответить вот на его заявление?
Конечно, отец Виссарион поступает сейчас очень неправильно, говоря такие заявления. В первую очередь он забывает о том, что его канонический статус до сих пор не решен. Он остается официально клириком Грузинской Православной Церкви. И ни Синод Русской Православной Церкви, ни Синод Грузинской Православной Церкви не поднимал вопрос о его переходе в Русскую Православную Церковь. Когда он говорит о том, что с ним 20 священнослужителей в Абхазии представляют собой Абхазскую Православную Церковь, это совершенная ложь. Потому что эти священнослужители сами по себе находятся в Абхазии с нарушением канонических правил. То есть они не имеют никаких при себе документов, которые бы по канонам церкви давали бы им право находиться на территории этой епархии. Когда он говорит о том, что Вселенское православие якобы руководить церковной жизнью Абхазии, а потом переходит на то, что для него лично является, значит, святейший патриарх Кирилл, правящим архиереем. Все это ложь. Когда мы сегодня обратились в Константинопольский патриархат и имели беседу со святейшим патриархом Варфоломеем, то мы изъяснили ему всю трудность нашей ситуации. То есть мы поступаем сегодня в соответствии с тем, что говорят священные каноны церкви. Если наш народ нас поддерживает, Мы для этого и имели возможность высказаться на церковно-народном собрании 15 мая 2011 года. Мы обещали тем людям, которые там собрались, довести это дело до конца, и нас принял святейший патриарх Варфоломей и выслушал нас. И мы встали именно на канонический путь разрешения этой ситуации. О чем отец Виссарион думает и что он дальше предполагает делать, это его проблема. Отец Виссарион Аплия, к сожалению, со своим эпатажем устраивает некоторых людей в Русской Православной Церкви. И я думаю, что если такие лица, как отец Николай Балашов, наконец-то закончит свою церковную карьеру и перестанет быть церковным бюрократом и уйдет на пенсию, на место него, если придет достойный человек, который не просто будет заниматься церковной дипломатией, а прежде всего будет искать возможность объединить православные народы, не искать, так сказать, соперничество между Русской Православной Церковью, Константинопольским Патриархатом, не искать возможности пути управления Грузинской Православной Церковью, используя конфликт в Абхазии и нерешенность церковной проблемы Абхазской Церкви. Если найдется человек, который будет руководствоваться прежде всего Евангелием, желая блага русскому православному народу, абхазскому православному народу, грузинскому православному народу, а не играть в так называемую церковную политику, нам легче будет жить. И тогда мы сможем разрешить все наши проблемы, которые, к сожалению, замешаны и на национализме, и на каких-то еще нехороших проявлениях человеческих наших недостатков. Но я хочу добавить еще то, что я давно говорил и отцу Виссариону в частности, и отцу Николаю Балашову о том, что необходимо создавать комиссию межправославную, которая решала бы эту ситуацию церковную в Абхазии, но я не нашел понимания с их стороны. Поэтому тогда, когда начались эти неканонические действия, и когда даже без согласования с грузинским патриархом святейший патриарх Кирилл направил игумена Ефрема Виноградова в Новоафонский монастырь, это при том, что святейший патриарх Кирилл, митрополит Иларион Алфеев признают эту территорию за грузинской православной церковью, что, как вы знаете, потом вызвало недовольство народа. И после этого мы имели право собрать народ и спросить у него, что же дальше нам делать.
Отец Давид, сегодня и российские эксперты, и грузинские эксперты говорят о том, что, скорее всего, Константинопольский патриарх не сможет принять какого бы то ни было решения по абхазскому вопросу без согласия, как минимум, грузинской церкви. Как вы считаете, вообще существует ли вероятность того, что грузинская церковь согласится с каким-то предложением Константинопольского патриарха? И если нет, то что, собственно, вы собираетесь сделать?
Мы уже были приглашены святейшим патриархом Варфоломеем в патриархию. Мы уже побеседовали со святейшим патриархом, и мы будем ждать, что нам скажет Вселенская патриархия. Вот как вы говорите, как минимум грузинская православная церковь еще пока ничего не сделала или с ней еще пока ничего не согласовали. Вы знаете, мы обратились к первой по диптиху православной церкви. К православной церкви, которая исторически имеет отношение, непосредственное отношение к этой территории. И поэтому я не только не хочу сказать о том, что не знаю, что дальше будет. Я вам говорю с уверенностью о том, что Вселенская Патриархия найдет возможность помочь восстановлению церковной жизни в Абхазии. И я думаю, что это будет сделано, я уверен в этом, по канонам Святой Церкви. Что же касается позиции так называемых экспертов, которые находятся в Москве и давно известны своими суждениями относительно ситуации в православной церкви в Украине и, конечно же, по вопросу с Абхазией, то их мнение они могут оставить при себе. Я думаю, что их дорогой друг отец Андрей Кураев сейчас может уже оставить Абхазию и поехать со своей миссией в новообразованной Русской Православной Церкви и епархии в Немало-Ненецком автономном округе и еще в других регионах, где необходима миссия и проповедь православия. Каноническое право Вселенской Патриархии решить вопрос Абхазии и Абхазской Церкви остается за ними вполне. И мы этим на сегодня удовлетворены.
Это был член Совета Священной Митрополии Абхазии и иеродиакон Давид Сарсания. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Во второй части вы услышите. В Грузии звучит критика программы «Безопасная школа». В Сухуми в домах после капитального ремонта проблем лишь прибавляется. «Новое лицо войны». Книга об августе 2008 года выходит в Тбилиси. Все это и многое другое в ближайшие полчаса на волнах радио «Эхо Кавказа». Оставайтесь с нами. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале 21 час 30 минут. В Праге половина седьмого. Краткий выпуск новостей представит Любовь Бамматова.
ЦИК самопровозглашенной Республики Южная Осетия зарегистрировал инициативную группу по выдвижению кандидатом в президенты Игоря Алборова. Как сообщили в Центр избиркоме, с сегодняшнего дня инициативная группа может начинать сбор необходимых документов для регистрации кандидата в президенты и подписи тысячи избирателей, передает осетинское радио и телевидение. Игорь Алборов является заместителем министра обороны Республики Южная Осетия. В ноябре 2011 года он уже баллотировался в президенты. Однако перед первым туром снял свою кандидатуру. Освобождение из плена сомалийских пиратов грузинские моряки вернулись на родину. Спецрейс авиакомпании «Аэрзена» доставила моряков из Турции в Батуми. В аэропорту Стамбула моряков встречали президент Грузии Михаил Саакашвили и премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган. А в Батуми их встретили представители правительства и члены семей. 15 грузинских и 3 турецких моряков находились в плену у сомалийских пиратов с 8 сентября 2010 года. Их удалось освободить 8 января 2012 года. Между Арадидом и Мачахела на грузинско-турецкой границе будет построен дополнительный новый пограничный пункт. Об этом президент Грузии Михаил Саакашвили заявил сегодня на совместной пресс-конференции с премьер-министром Турции в Стамбуле. «Мы продолжаем углублять дружеские отношения. Сегодня мы договорились об открытии дополнительного пограничного пункта, который свяжет население с обеих сторон», — отметил Саакашвили. Сегодня президент самопровозглашенной Республики Абхазия Александр Анкваб принял чрезвычайного и полномочного посла Абхазии в России Игоря Ахба. На встрече обсуждались вопросы внешней политики. Посольство Абхазии в столице Российской Федерации было открыто в мае 2010 года. На данный момент в посольстве работают 7 дипломатов. Временно исполняющий обязанности президента самопровозглашенной Республики Южная Осетия Вадим Бровцев посетил сегодня базу государственного унитарного предприятия «Дор-Экспострой». В ходе инспекционной поездки Бровцев осмотрел парк дорожной техники, а также склады со строительными материалами. Исполняющий обязанности президента подверг критике работу предприятия и призвал его руководителя Рудольфа Цхавребова в кратчайшие сроки наладить работу. Бровцев подчеркнул важность участия «Дор-Экспрой» в процессе благоустройства устройства Цинвали, особенно в уборке строительного мусора и грязи с городских улиц. В Майкопе прошла торжественная церемония вступления в должность главы Адыгеи Аслана Тхакушинова. 7 декабря 2011 года президент России Дмитрий Медведев одобрил кандидатуру Аслана Тхакушинова на переназначение в должности главы Республики Адыгея.
Новости представила Любовь Бамматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Более года в школах Грузии в рамках программы «Безопасная школа» действует так называемый институт приставов. Как утверждают грузинские власти, об успешности этой реформы свидетельствует снижение числа преступлений среди подростков и случаев насилия в школах. Тем не менее, многие эксперты и представители НПО отмечают, что за эффектными достижениями скрываются серьезные проблемы. Сегодня Институт гражданского развития представил разработанную экспертами альтернативную программу «Безопасной школы». Тему продолжит наш тбилисский корреспондент Мзия Парисишвили.
В рекламных роликах о школьных приставах люди, одетые в специальные формы, оказываются рядом с учениками в разных ситуациях в нужное время. Мандатури, так называют школьных приставов в Грузии, успокаивает зовущего маму первоклассника, дает дружеский совет старшеклассникам, разрешает спор между детьми. Многие родители в шутку даже сравнивают современного грузинского школьного пристава с персонажем Сергея Михалкова «Дядя Степа милиционер». Положительный результат нововведения никто не ставит под сомнение. Остались позади поножовщины в школе, прогулы уроков, вымогательство денег у учеников младших классов. Вроде бы дело явно пошло к лучшему, но идиллическая картина в школах настораживает многих экспертов. Министерство образования фактически превратило школу в закрытый институт, подчинило ее полностью, отказавшись от первоначальной идеи реформы в образовательной системе, дать школе больше независимости. К такому выводу пришли в Институте гражданского развития после неоднократных попыток осуществить мониторинг за происходящими в школах Грузии процессами. Тогда же появилась идея разработать альтернативную программу безопасности школы. Менеджер программы по образованию института Тамар Мусиашвили отмечает, что жесткий контроль в грузинских школах не походит на заботу о детях.
Министр образования господин Шашкин понятие безопасной школы связывает только с институтом школьных приставов. Но этого недостаточно, а представителям гражданского сектора отказано в доступе к школам. Все засекречено. Безопасность школы должна выражаться в заботе о детях, а не в контроле над ними. Все это в конечном итоге плохо отразится на развитии гражданского самосознания, и такая политика не будет способствовать развитию демократии. Она таит в себе опасные тенденции.
Одна из авторов альтернативной программы, эксперт Сопа Гуркадзе, считает, что в уставах современных школ нечетко сформулированы функции пристава, учителя и директора школы.
Приставы наделены эксклюзивным правом обеспечивать безопасность школы. Из-за этого педагоги оказываются в непонятной ситуации. С одной стороны, профессиональные стандарты обязывают их к навыкам разрешения конфликтных ситуаций с детьми. С другой стороны, школьный пристав может посчитать, что учитель вмешался в его компетенцию и направить на него жалобу в Министерство образования.
Альтернативная программа учитывает и восстановление штата психолога в школах. Детский психолог Майя Цирамуа ничего против приставов не имеет, но опыт диктует ей, что человек даже после 6-месячных курсов переподготовки в Академии МВД не сможет оказать ребенку профессиональную психологическую помощь, Майя Цирамуа говорит.
В школах очень участились факты эмоционального насилия. Многие родители приводят детей, у которых эти проблемы появились после задействования программы безопасной школы. Таким образом, сказать, что в школах уже не имеет места насилие, нельзя. Оно просто видоизменилось.
В Министерстве образования отказались знакомиться с альтернативной программой безопасности школы, заявив, что проводимая им политика в школах и без того успешна. Тем не менее, Институт гражданского развития вместе с другими НПО собирается вынести существующие в грузинских школах проблемы на широкое обсуждение и тем самым привлечь к ним внимание общественности. Они уверены, многие разделят их мнение о том, что детей нельзя держать в ежовых рукавицах, о них надо просто заботиться. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Сегодня в Карабулакском районном суде Ингушетии должно было состояться последнее заседание по делу Зелимхана Читигова. Сотрудников Карабулакского ОВД, бывшего начальника криминальной полиции Карабулака Илеза Нальгиева и его руководителя, начальника ОВД Карабулака Назира Гулиева, обвиняют в превышении служебных полномочий, похищении и пытках Читигова. Однако заседание не состоялось. С подробностями Магомед Тариев.
Зелимхан Читигов, беженец из Чечни, проживавший в городе Карабулак, год назад был арестован сотрудниками ингушского МВД, и в течение 5 суток его подвергали изощренным пыткам и издевательствам, вынуждая взять на себя ответственность за преступления, которых он не совершал. Сам Читигов на сегодняшний день находится в Норвегии, его интересы в суде представляют адвокат и родители. За час до начала судебного заседания на обвиняемого Илеза Нальгиева было совершено покушение. Во дворе его дома сработало неизвестное взрывное устройство, в результате чего Нальгиев был ранен. По предварительной информации, он находится в тяжелом состоянии в отделении реанимации. В связи с этим происшествием суд был отложен, рассказывает адвокат Тома Цичоева.
Пошел адвокат на Нальгиев и заявил, что при неизвестных обстоятельствах Нальгиев получил определенную травму, то есть чего он попал в реанимацию. В связи с чем суд пришел к выводу, что процесс надо отложить до выяснения состояния самого Нальгиева и до получения официальных документов из больницы.
За день до суда оба обвиняемых вместе с ингушским оппозиционером Магомедом Хасбиевым дали интервью грузинскому телеканалу ПИК. Бывшие полицейские утверждают, что стали жертвами травли со стороны президента Ингушетии Юнусбека Евкурова. Причина травли – их борьба с похитителями нефти, одним из которых является брат главы Ингушетии Увайс Евкуров. Оба обвиняемых отвергают свою причастность к похищению и пыткам Читигова. При этом оба утверждают, что располагают информацией о причастности Читигова к теракту у Карабулакского ОВД. Зухра, мать Залимхана Читигова, была поражена и самим фактом интервью и нефтяной версии этого дела бывших полицейских.
Суд идет уже 6 месяцев. Если они думали, что это все Евкуров что-то хочет сделать, они бы давно обратились в правозащитную организацию. Они нам говорили, все, с нами ничего не будет, за нас Евкуров постоит, жалуйтесь куда хотите.
Зухра вспоминает о своих попытках добиться помощи со стороны руководства республики в деле ее сына.
С первого дня похищения моего сына мы обращались к Евкурову, но Евкуров почему-то был склонен верить больше правоохранительным органам, а не нам.
Зухра Читигова рассказывает и о довольно странных попытках замять это дело со стороны семьи Элеза Нальгиева.
Нальгиева постоянно присылают к нам домой родственников своих. Вот чтобы мы не жаловались на них, вот чтобы мы забрали заявление свое. В то же время он пишет на меня заявление, что я ему угрожаю листом.
Дело Читигова – первое уголовное дело в республике против сотрудников силовых структур, которое дошло до суда. В Ингушетии едва ли наберется 10 человек похищенных, которым удалось выжить и вернуться к своим семьям. Никто из них не мог назвать имена своих похитителей и места, где их держали. Читигов – единственный, кто узнал своих мучителей и дал против них показания. И после 6 месяцев рассмотрения дела в суде, неожиданно возникшая версия обвиняемых о мести со стороны Евкурова вряд ли кому-то покажется достоверной. Магомед Тариев, специально для «Эхо Кавказа».
Декабрьские массовые акции протеста в России заставили журналистов и аналитиков внимательно присмотреться к лидерам оппозиции. В этой политической среде бытуют самые разные взгляды на те или иные проблемы. Сегодня наш постоянный комментатор, журналист Александр Подробинник, анализирует мнение оппозиционеров по кавказскому вопросу.
Тема Кавказа в российской политике одна из вечных. Ей уже больше 200 лет. Особенный интерес к этой теме обостряется в те времена, когда Россия испытывает собственные трудности и пытается разрешить внутренние проблемы. Сегодняшний день не исключение. Ужесточение внутренней политики в России с начала 2000-х сопровождалось необходимым в таких случаях поиском врага, которого нашли сначала в лице вольнолюбивой Чечни, а затем отстаивающей свою самостоятельность Грузии. С властями все понятно. Другое дело – демократическая оппозиция. Насколько ей хватает последовательности, чтобы оппонировать власти не только по поводу внутренних российских несуразностей, но и бессмысленной российской политики на Кавказе. Тут мнения разделились. Для нас внутри России это, что называется, проверка на вшивость, тест на качество оппозиции, испытание ее на профпригодность. Для Кавказа ориентир на будущее, ранняя диагностика возможных будущих осложнений. Война с Грузией в 2008 году показала тогда и продолжает показывать теперь, кто чего стоит в российской демократической оппозиции. Неформальный лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский оправдывал российскую агрессию в Грузии и придерживается этой позиции до сих пор. Претендующий на роль политического оппозиционера, находящийся в лагере Михаил Ходорковский, считает оправданным не только военное вмешательство в дела Грузии, но и признание России независимости Южной Осетии и Абхазии. Особо следует отметить позицию восходящей звезды российской оппозиционной политики Алексея Навального. Его националистические идеи многие считают простительным чудачеством или даже мягким, умеренным, европейским вариантом национализма. Так сказать, национализм с человеческим лицом. Однако Кавказ многое проясняет. В августе 2008 года Навальный писал в своем блоге: «В современных условиях авторитет базируется только на силе и способности применять эту силу разумно и там, где надо. Уверен, что сейчас как раз надо». И далее он настойчиво призывает оказывать серьезную военную и финансовую помощь Южной Осетии и Абхазии, объявить Южную Осетию зоной, закрытой для полетов, и немедленно сбивать все оказавшиеся там воздушные суда, объявить полную блокаду Грузии и прекратить с ней любое сообщение. Особенно замечательно для политика, позиционирующего себя как демократа, последнее в этом перечне требования – выдворить за пределы Российской Федерации всех находящихся на нашей территории граждан Грузии. Оставим судить другим, насколько человеческое лицо у такого национализма. Обратим лишь внимание на то, что не скрывающий своих президентских амбиций Навальный в заключение призывает в дальнейшем действовать по ситуации, но при этом отдавать себе отчет в том, что, конечно, запулить крылатой ракетой по генштабу грызунов очень хочется, но грызуны только этого и ждут. Грызунами, если кто не знает, у патриотов, националистов и прочей уличной шпаны принято называть грузин. Алексей Навальный, как видим, хорошо усвоил эту лексику. Этакая имперская спесь, соединенная с дурным воспитанием. Разумеется, это не есть лицо демократической оппозиции. Это ее маргинальная часть. Но к ней стоит присмотреться. Александр Подробинник для радио «Эхо Кавказа». Москва.
Во многих сухумских домах сейчас проводятся капитальные ремонты. Люди, десятилетиями ожидавшие этого ремонта, радовались появлению строителей. Однако результаты этой работы нередко оставляют желать лучшего. Социальный репортаж из Сухуми подготовила Марианна Котова.
Жильцы сухумских многоэтажек, дождавшись капитального ремонта, надеются, что на этом их коммунальные проблемы решатся раз и навсегда. Но не тут-то было. То ли недобросовестная работа, то ли небрежное отношение жильцов к оборудованию становится, как правило, причиной новых поломок. Так и здесь, в доме номер 8 по улице Челмаз. В 2008 году поменяли все канализационные трубы. Но счастье жителей было недолгим. Буквально через несколько месяцев канализацию вновь прорвало. Говорит Томас Квициния, житель дома номер 8.
Скорее всего, было сделано, ну, как наши обычно делают, натяпали, все было сделано. И все, вот, все обратно заново пробилось. Буквально все забито, все течет, даже не успевая даже с подвала выходить. Нам пришлось в крайнем доме стену пробить, чтобы оно как-то по-своему вытекало.
Жителям, по их словам, не раз пытались призвать на помощь городские службы. Но в итоге им приходилось ремонтировать канализацию за свой счет. Виолетта Разметова уверена, что в администрации города прекрасно знают об этой проблеме. Но то ли от обилия других дел, то ли по какой-то другой причине не обращают на их дом никакого внимания.
Весь ремонт всей канализации под квартирой делай за свой счет. А мастера приходят такие, которые делают 1-2 дня работает, на этом заканчивается, снова мастера, и снова все разваливается. Администрация, домоуправления, они все знают историю первых этажей, все видят трубы какие там в дырах, гнилые, запах крыс.
Любовь Порташевич живет в этом доме с 1981 года. Как вспоминает женщина, дом был сдан без какой-либо отделки. Полы, окна, двери людям пришлось ставить за свой счет. А через 2 года, то есть уже в 83-м, пропало отопление и газ. С тех пор жителям Челмаз-8 приходится самостоятельно решать любые коммунальные проблемы, рассказывает Любовь Порташевич.
Без дверей, без окон, без ничего было. Все сами делали. До сих пор сами все делаем. Вот и подъезды-то вот, собираем деньги понемножку, тоже ремонт делаем. Но в подвале-то мы не в состоянии делать что-то.
По словам специалистов, ремонт в подвале изначально был сделан неправильно. Пластиковые трубы обязательно должны иметь подпорки из кирпича и бетона, так как под большим напором вода просто отрывает трубы в местах соединения. Здесь их нет. Причина либо в неграмотности работников, либо в недобросовестном расходовании средств на ремонт. Но это беда не только этого дома. Подвалы затоплены чуть ли не в каждой многоэтажке нового района. Рассказывает мастер-сантехник Сухумского домоуправления номер 5 Виссарион Арутинов.
Это сегодня 6-й дом, который я смотрю, и вот так вот трубы порваны. Ни одно соединение неправильное, нет крепления, не сделано по ГОСТу.
В этом доме ремонт делало жилищно-ремонтное строительное управление. Теперь эта организация называется «Горстрой». Они являются подрядчиками. Заказчиком ремонта сухумских многоэтажек чаще всего выступает городская администрация. Контролировать работу ремонтной бригады и принимать объект должны работники домоуправления. Это по закону. На самом деле схема не работает. От этого и все проблемы, считает мастер-сантехник Виссарион Арутинов.
Каждую работу, которая сделается здесь на районе, нужно, чтобы составлялся акт сдачи. И кто-то из начальства, представители мастеров, дома управления должны эту бумагу подписать. Я эту бумагу за 3 года ни одну бумажку не видел.
По сути, жителям Челмаз-8 достаточно просто обратиться с коллективным письмом к главе города. Он рассмотрит обращение, подпишет резолюцию, и тогда в течение недели строительная организация устранит все неполадки. Все выглядит довольно просто, но если такие проблемы решаются так легко, почему в Сухуми в каждом втором доме затоплен подвал? Марианна Котова для «Эхо Кавказа», Сухум.
«Другое лицо войны» – так называется книга, в которую вошли рассказы обычных людей, в жизнь которых вмешалась августовская война. Они описывают события, которые произошли с ними в те трагические дни, вспоминают о том, как осетины и грузины помогали друг другу. Эти истории собраны грузинскими и осетинскими журналистами и правозащитниками. О том, как шла работа над книгой, которая должна выйти в начале февраля, материал Гоги Абцаури, его перевела Нона Суварян.
Вот что руководитель неправительственной организации «Картлос» Меки Пибелури рассказывает об истории рождения книги.
На одной грузино-осетинской встрече наши осетинские коллеги рассказывали, как помогли грузины осетинам, как спасли бабушку. После этого мы рассказали историю о том, как осетинка спасла одну из деревень, соседские дома, которые хотели поджечь. После этого мы подумали, а давайте сделаем книгу, в которую войдут такие позитивные истории.
«Другое лицо войны» – это сборник рассказов о взаимопомощи между осетинами и грузинами в нелегкие дни августа 2008-го. С грузинской стороны эти истории собирали представители неправительственной организации «Картлос», с осетинской – редактор газеты «21 век» Тимур Цховребов и его коллеги. Меки Бибелури говорит, что вести эту работу было совсем непросто. Чтобы добраться в своих воспоминаниях до светлых эпизодов, люди должны были сначала рассказать о наболевшем, о тех бедах, которые все еще не дают им нормально спать. В те дни жизнь каждого находилась под угрозой. Бибелури уверена, что на фоне предельно негативного информационного контекста августовской войны необходимо находить и передавать истории, в которых человеческое добро становится превыше ненависти.
На фоне того, что сегодня обе стороны издают публикации, статьи, выходят фильмы, в которых используется язык ненависти, очень важно издать такую книгу.
О трудностях, с которыми пришлось столкнуться во время работы над книгой, рассказывает и редактор газеты «21 век» Тимур Цховребов. Всего рассказов и грузинских, и осетинских набралось порядка 150, но в книгу вошли лишь 50 историй. Говоря с людьми, Тимур еще раз убедился, даже война со всей ее жестокостью не может отменить добро.
Мы хотели показать, что даже в этой грязи человек может сохранить свое лицо. И это дает надежду на будущее, что люди могут понять друг друга.
Есть ли у войны другое лицо, кроме смерти, жестокости, разрухи? По мнению авторов книги, да, есть. Сохранить человеческие ценности можно и в таких трагических обстоятельствах. Истории, которые вошли в книгу, в основном о соседях, друзьях, родственниках, которые в одно мгновение оказались по разные стороны баррикад. Тимур Цховребов уверен, что всхлынули книгу воспримут неоднозначно. Люди не готовы слышать, что те, кого они сегодня считают врагами, кому не доверяют, способны протянуть руку помощи, невзирая на национальность. Тема мира вообще не слишком популярна.
Если бы в этом вопросе была поставлена точка, наверное, было бы легче говорить. Но дело в том, что и сейчас тоже пока непонятная ситуация, и говорить о добрых делах очень трудно. Потому что для осетин вопрос все еще остается открытым. Вот, то есть, то, что у нас нет с Грузией мирных отношений, нет добрососедских отношений, и в то же время говорить о мире, с осетинской стороны это довольно сложно. Гораздо легче говорить о ненависти, о сложности, о том, какие плохие. И поэтому у нас тоже были большие проблемы. Но, тем не менее, нашлись люди, которые понимают, что война войной, а человеком надо оставаться.
Книга «Другое лицо войны» будет напечатана на грузинском, осетинском и английском языках и будет презентована в Тбилиси и Цхинвали одновременно.
Материал Гоги Абцаури перевела Нона Суварян. 10 января в батумской гостинице «Интурист Палас» состоялась презентация миротворческого проекта «Грузино-абхазская сага». Участники проекта заявили о своем намерении в скором времени провести заседание в Сухуми. Наш постоянный автор Виталий Шария называет это намерение утопическим.
Сегодня с несколькими знакомыми сухумцами у меня заходил разговор об очередном миротворческом проекте грузинской страны, презентованной 10 января в батумской гостинице «Интурист Палас» грузино-абхазской саги. Участники проекта предложили необычный вариант урегулирования межнационального конфликта. Группа женщин, которая взяла на себя миссию помирить оба народа, заявила, что обмен между грузинскими и абхазскими семьями может стать отличным подспорьем для налаживания отношений. По словам организатора встречи Нателлы Думбадзе, в ноябре в Батуми пройдет грузино-абхазская совместная конференция, после чего группа женщин собирается поехать в столицу Абхазии. Как и следовало ожидать, в различных СМИ и блогосфере появилось уже немало иронических и саркастических комментариев. Один интернет-пользователь предлагает, им надо срочно пригласить Розу Сябитову из телепередачи «Давай поженимся», и она быстро все конфликты урегулирует. «Есть дамы в кавказских селениях», — подтрунивает обозреватель Радио России Михаил Шейнкман. «Конфликт на скаку остановят, в горячую точку войдут». Конец цитаты. Но мне хотелось бы не ерничать, а попытаться всерьез понять, что же на самом деле за этой сагой. Наив, доходящий до неадекватности, или, наоборот, весьма прагматичное умение, пользуясь неосведомленностью западных доноров, срубить бабки на ровном месте и заработать заодно очки перед официальным Тбилиси, а тому помочь заработать очки перед Западом, или то и другое вместе. Содиректор неправительственной организации «Центр гуманитарных программ» Лиана Кварчелия, с которой я сегодня беседовал, высказала большие сомнения в отношении этой инициативы. Ей кажется, что это пиар-акция, за которой стоят грузинские власти со своей стратегией в отношении оккупированных территорий. Лиана заметила, что сама участвует в грузино-абхазском диалоге, но считает, что это должны быть не слащавые признания вечной дружбе, братстве и любви, которым помешала третья сила, а серьезный разговор о реальных путях урегулирования отношений двух народов. Историк, журналист и блогер Роин Агарба, который, кстати, родился в Батуми, назвал грузино-абхазскую сагу очередной мулькой, и я с ним, пожалуй, соглашусь. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В столице Северной Осетии прошла презентация книги местного краеведа и журналиста Владимира Дзуцева «Владикавказ и его люди». На презентации побывала наш корреспондент Жанна Тарханова.
Краевед и журналист Владимир Дзуцев изучает историю Владикавказа не первый год. Его первая книга «Владикавказ в трех измерениях» вышла в 1977 году. Занимаясь этой темой, он познакомился с интересными людьми, свидетелями исторических событий, собрал большой архив уникальных фактов из истории города. Владимира Дзуцева интересовали всегда простые горожане. Это видно по его новой книге «Владикавказ и его люди». Автор рассказывает о повседневной жизни владикавказцев в разные времена. Одна из глав посвящена соборам Владикавказа, другая – истории возникновения городских слободок. Автор охватил значительный период городской жизни – 1784 года до начала Первой мировой войны. Владимир Дзуцев рассказал мне, что пытался не повторяться в своих работах вслед за владикавказскими историками и краеведами – Девлетом Гиреевым, Генрием Кусовым, Феликсом Киреевым, авторами книг о городе. Владимир Дзуцев обращает внимание на вроде бы неприметные, но любопытные детали.
Владелец был очень известный человек, приближенный к Александру Третьему. У него было имение в Кахетии, и вот там выращивали великолепные виноградники, и там же делали вино, и Аверкин, вот его управляющий, этого князя, который жил в Москве, к ним очень сильно прислушивался Александр Третий, и вино называлось Карданахи, потому что называлось Карданахи, дом отдыха этого князя великого. И когда обычно Александр III расставался с этим князем, он просил: положи, пожалуйста, мне в мою коляску бочонок Карданахи.
Владимир Дзуцев говорит, что для него многонациональный Владикавказ – это прежде всего его жители. Значительную лепту в развитие города внесли врачи, ученые, ремесленники, военные.
Люди, персоны города Владикавказа, я вам скажу, что выдающийся Уптон Самуил, который был автором первых наших соборов крупных, его привез с кавказских минеральных вод Лорис Меликов, привез, потому что он был выдающийся архитектор. Там такие люди, как сам Лорис Меликов, Лебедев, первый городской голова, который огромные лепту внес. Там есть и биографические данные Николая Баратова, генерала. Там есть данные Ивана Николаевича Уланова, одного из самых крупных меценатов города Владикавказа. Там есть Марк Орел, Капобаев. То есть там люди представлены, и строители, архитекторы, и врачи, которые внесли очень большой вклад в развитие развития города Владикавказа.
Так, жительница Владикавказа Тамара Кайтукова уже успела прочитать книгу Владимира Дзуцева до ее презентации.
Очень много интересного. Там, вот, допустим, история, откуда есть районы Малаканка, Курская, Слободка и так далее. Вот все личности исторические, которые были на тот момент, вот все они отражены в книге. Любимые подвалы города, например, или, допустим, балконы Владикавказа. То есть вот, интересные такие темы, которые до этого никогда не освещали.
На мой вопрос, каким городом следует считать современный Владикавказ, азиатским или европейским, Владимир Дзуцев ответил, что северо-осетинская столица больше тяготеет в культурном плане к востоку. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Наш главный редактор Андрей Бабицкий. А с вами был Демис Паландов. Всего доброго. До завтра.